Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 3 октября. Сегодня говорить будем вот о чем. Как оккупанты обходятся с мобилизованными на захваченных территориях. Житель Изюма рассказал о поведении российских военных. Аннексия, мобилизация, экономика. Новые риски, с которыми столкнулся Кремль. Американский институт изучения войны допускает, что российский диктатор Путин больше хочет удержать захваченные территории Запорожской и Херсонской областей, чем оккупированные территории Донбасса. Аналитики указывают, что армия Российской Федерации продолжает укреплять свои оборонительные позиции на юге Украины и содержит там самые боеспособные подразделения. Несмотря на недавнее бегство оккупантов из Харьковской области и отступление из Лимана и Торского, которое мы наблюдали на выходных. Ранее аналитики указывали, что Путин, скорее всего, сам командует фронтами в Украине. А из-за критики внутри России может решиться на кадровые перестановки российской Минобороны. Накануне, сразу после церемонии аннексии новых территорий Украины в Кремле, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Лиман Донецкой области полностью зачищен от оккупантов. Россияне бежали в панике, оставляя дорогую технику и много своих солдат. Позже восточная группировка вооруженных сил Украины сообщила, что освободила Торская Донецкой области, взяв под огневой контроль Кременную и Луганской. Цитата. «Преодолев Кременную, ВСУ выйдут на Сватово, Рубежное и дальше смогут деоккупировать Луганскую область», сообщил спикер группировки Сергей Череватый. Российские пропагандисты вроде Соловьева, а также глава Чечни Кадыров и ЧВК Вагнер Пригожин обвинили в отступлении из Лимана высшее военное руководство страны. России имеется в виду. Спикер Путина Песков посоветовал Кадырову, цитата, «исключить эмоции из своих оценок боевых действий». Сегодня в студии мы поговорим о том, почему для Путина так важно удержать юг Украины, в отличие от Донбасса, где оккупанты, судя по всему, остались без военной поддержки Москвы. Насколько реально удержание оккупантами Кременной, Рубежного и дальше Лисичанска и Северодонецка без внимания со стороны Путина? И как Кремль ответит на шквал критики от своих недавних идеологических союзников, которых возмутило бегство из Лимана? С нами будут военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец, эксперт по вопросам международной безопасности Тарас Жавтенко и политический аналитик Ярослав Башко. Наш номер 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Звоните, телефон начнет работать совсем скоро.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
На прошедших выходных президент Украины Зеленский сообщил о полной зачистке Лимана украинскими войсками. В тот же день в сети начали появляться видео украинских военных сначала на въезде в Лиман, а потом и в центре этого населенного пункта.
Расисты должны знать, что им не будет жизни на нашей земле. Слава Украине!
Слава!
Слава десантно-штурмовым войскам Збройним силам Украины!
Слава! Слава! Слава!
Давай. 1 жовтня розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю Лиман. Це буде Україна.
ДСВ!
Я так тримаю, я мотаю.
И сведения о проступлении украинских войск на этом направлении продолжают поступать. Вот как сейчас приблизительно выглядит линия фронта на этой части Донбасса и Харьковской области на карте, которую мы постоянно обновляем. Можете найти ее на сайте Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Тем временем в донецких телеграм-каналах публикуют видео с отступившими из-под Дробышева, принудительно мобилизованными. Дробышева была занята украинскими военными несколько дней назад в ходе окружения Лимана.
Это наши ребята, которые вышли с окружения в Дробышево. Так их принимает республика наша. Вторые сутки они сидят на трубах. Не знаем, что будет с ними дальше. Просим помощи. Спят на улице под открытым небом. Слава Богу, что нету дождей. Поэтому не знаем, что будет дальше. Вторые сутки ребята наши так сидят. Вышли с окружения с Дробышева. Спят на улице
Напомню, это принудительно мобилизованные в Российской Федерации после отступления из Дробышева. Вот они вторые сутки, как сообщают местные жители, очевидцы фактически живут на улице. Удивлялись туалетам в домах. Наш корреспондент Сергей Горбатенко пообщался с жителем Изюма, который пережил там оккупацию российскими войсками.
Чай на костре он заварил. Як бы эти пи***ы не пришли, я бы на газу варил бы чай. А сейчас он на костре придется варить. И воду он умыться, он сейчас накапа.
Коли росіяни зайшли в місто, як змінилося життя в Ізюмі?
Так і змінила життя. Ну, в худшу сторону. В худшу сторону. Ні світа, ні води, ні газу, ні їсти не було нічого. Жили в погрібах. Комендантський час не вийти, не зайти. Отак було.
А як вони себе поводили? Чи людей, налаштованих добре по відношенню до України, як вони? Шукали?
Шукали, так. Да. Шукали. Ну, були ж ті падли, що як це порушили, ну, здавали. Як їх? Ну, коротше, були ті, що були за Росію. І вони ж, ну, само ж по собі здавали, там, хто за Україну, хто як, хто що. Було таке. Робили ці зачистки. Там, де я жив, у нас, наверное, зачисток 10 було.
А як це відбувалося?
Ну, приїжджає 3-4 броневика, я не знаю, що за машини, там виходять такі двохметрові спеці. Заходять в хату, що, хто, документи, паспорта, хто живе, де був, що не втік, був на війні. Отакі.
А я знаю, що ви якось партизанили, співпрацювали з українською армією, так? Розкажіть.
Ні, я...
Або координати передавали, так?
Я працював з одним, а той працював самі.
А як це відбувалося, розкажіть?
Як відбувалося? Ну, як біля лісу живу, йдемо, повземо. Де склади? То, що за мною знімав на телефон. Ну, а потім вже як далі відбувалося, він мені не казав, я й не спрашував.
А що потім зі складами відбувалося?
Ну, потім склади потім злітали. Він оце до мене приїжджає, а я біля лісу живу. Оце ж подивилися, де що. Тільки він уходить, час-два, чую, летить. І вже закономірність, я вже знав, оце він тільки уїжджає і буде зразу летіти.
А от ви ще кажете, вони дивувалися тому, як будинки облаштовані.
Так, да, зайшли. Ну, це зайшли, дивляться, кажуть, що, а що у вас, гаряча вода є, туалети в хатах. Я кажу, ну да, а як? А він мені каже, що у вас тут мільйонери живуть. Я кажу, це не проституті. У нас, кажу, у кожного туалет, вода, ну а я? Он, ну, а він каже, ого. Ну, я кажу, от ось його, кажу, люди жили, строїли всю життя. Тягнулися.
Тоді розкажіть, от що ви відчули, коли українська армія зайшла?
Що я відчув? Що я відчув? Що я відчув? Я зараз сидів отут, сидів ось отут. Їсти в мене є. А то б я отут не сидів. Тут би, я б оце тільки сів, бо тут би зразу на один блок пост, а там ще один. Мене б зразу там би на розтяжки чого там поставили, стояв би. Часа три, поки командир не приїхав. І все. А ж я сидю, ходю. Ніхто в мене не документи не перевіряв, ніхто не чув. От так. Це русські солдати, молоді пацани, 20-22 роки. Там біля мене стояли, вони жили. Ну йду я, вони стояли. Він каже, можна вас діти? Я говорю, та що не за, можна. Каже, ну як от, ти розумієш, що Володимир Володимирович Путін хотить возродити Совєтський Союз, таке. А я йому кажу, а ти жив при Совєтському Союзі? Та ні, ну я там якось 2000 чи 2002 року народження. Каже, ні, а я кажу, жив при Совєтському Союзі. Кажу, я не хочу в ньому жити. Я жив нормально на Україні, робив.
Тобто вони воювали за Радянський Союз Путіна?
Да, вони, да, ну, Володимир Володимирович Путін захотів возродити Совєтський Союз. І кажуть, потерпи. Каже, отець, потерпи немножко, і буде все добре. А я говорю, а что ж хорошего? Говорю, хаты поразваливали, что ж хорошего? Зима. Россия отстроит. Я говорю, отстроит. Да. Ну и все.
После аннексии украинской территории Кремлем Россия попадает в еще большую международную изоляцию, а санкции только усилятся. Это, в свою очередь, продолжит негативно сказываться на экономическом состоянии России. Кроме того, сейчас еще не до конца оценено влияние на российскую экономику мобилизации. О последствиях аннексии для России рассказал экономист Сергей Алексашенко.
Я, честно говоря, не очень понимаю, что Западу сходило с рук и на что намекает Путин. Ну, вот... Честно говоря, знаете, мне кажется, что сейчас бесполезно всерьез анализировать там его слова. Мне кажется, что значительная часть речи, она была, что называется, написана не спичрайтерами, а им самим. И вот какие-то такие, ну, знаете, бывают то есть мечтания, не знаю, там, корявые мысли, когда тебе хочется побольнее уколоть своего оппонента. Ты что-то такое говоришь, не сильно задумываясь о последствиях. Поэтому мне кажется, что вот все эти фразы Путина нужно воспринимать как следующее. Держите меня семеро, а то я сейчас вас ударю, и вообще я безумный, ко мне близко не подходите. Да? Ну, поверить, что вот каких-либо доказательств того, что там западные страны проводят какие-либо агрессивные действия по отношению к России, невозможно. Да? То есть, если бы они были, то, конечно, бы Кремль об этом нам давно рассказал. Вот. А, соответственно, поверить в то, что там Путин готов начать неспровоцированную агрессию против стран НАТО, так же, как он начал агрессию против Украины, против Грузии, ну, мне кажется, что он пока еще недостаточно безумен для этого.
Путин говорит о том, что США создали прецедент использования ядерного оружия. Как вам кажется, к чему это обвинение или, может, даже намек?
Да не, это не намек. Мы эту фразу уже слышали от Путина. И в прошлый раз он ее использовал как аргумент, что мы, вообще говоря, не собираемся никогда применять ядерное оружие. И уж если кто его применял, так это точно не мы, а вот те, кто на нас нападают. Поэтому я на эту фразу, ну, вообще говоря, никак не, сейчас бы не реагировал.
То есть не видите реалистичной угрозы применения ядерного оружия?
Послушайте, сегодня гарантировать, что Путин не совершит какой-то очередной безумный поступок, невозможно. Да? Вот просто он в последнее время точно совершенно любые его поступки, решения, действия, они носят такой катастрофический, разрушительный характер. И сказать, что он этого никогда не сделает, ну, я, честно говоря, не возьмусь. Но из того, что я слышу, мне кажется, что пока... Ну, об этом речи не идет, это лишь угроза. Опять, Путин считает, что Запад с ним воюет. И мне кажется, что это как превентивный ход, превентивное заявление, что только попробуйте, например, прислать своих военных советников. Да, и тогда я посчитаю, что вы воюете со мной. Вот. Считать, что он... Вот, готовые, что, знаете, как, когда, если он воюет с Украиной, то непонятно, почему он ядерным оружием угрожает Западу. Да, если он угрожает Западу ядерным оружием, тогда он должен предъявить Западу какие-то претензии в отношении агрессивных действий. Поэтому с точки зрения здравой логики, это как-то оно не бьется. И поэтому мне кажется, что для Путина это лишь фигура речи, которая, ну, он, я не знаю, то ли его вот, чиновники, да, там, начиная от дипломатов и кончая министрами иностранных дел и обороны, используют эту фразу, у него наслышались, да, на совещании. Ну, у нас же есть ядерное оружие, мы им покажем Кузькину мать. То ли наоборот, вот он слышит от них и начинает это дело повторять. Но пока, мне кажется, это не больше, чем риторика.
Как вам кажется, что ждет Россию после аннексии новых территорий?
Вы знаете, смешной ответ, но мне кажется, что аннексия новых территорий, вообще говоря, мало что изменила. Потому что какие-то принципиальные изменения в России, там, место России в мире... могут случиться только после того, как ну, или закончится война, или там, Путин уйдет от власти, или случится и то, и другое. Война после этой аннексии, очевидно, после этих действий России, очевидно, не закончится. Война будет продолжаться. И, собственно говоря, Путин это хорошо понимает. Так же, как Украина заявила, что она не признает эту аннексию и будет освобождать свои территории. Ну, и сегодня вот там под Лиманом замечательные действия проходят. Да? Соответственно, ну, Путин пока, как мы видим, достаточно здоров, да, и говорить о том, что он находится на смертном одре, тоже не приходится. Поэтому завтра будет то же самое, что вчера, а послезавтра то же самое, что сегодня.
А внутри России для россиян?
Опять для россиян вряд ли что изменится. Конечно, пропаганда будет говорить о том, что вот Россия добилась победы, но судя по последним опросам общественного мнения, у россиян резко вырос уровень тревоги и уровень негативного отношения к войне в Украине. Да, то есть россияне, гораздо большая доля россиян знает о событиях под Харьковом, об освобождении Украины, нежели чем в принципе о войне в Украине. И мобилизация, она сделала так, что, объявление о мобилизации сделало так, что люди стали воспринимать войну не как что-то, происходящее где-то далеко от наших домов, а как то, что входит в наш дом. А это совершенно другое сознание. Но сказать, что обещать, что оно выльется в какие-то социальные или политические протесты, наверное, еще очень-очень рано. Понятно, что лед тронулся, и в головах россиян начинаются какие-то сдвиги, тектонические или не тектонические, мы узнаем там, через какое-то время.
С нами Константин Машовец, военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление». Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин, ну что это было? Лиман, Дробышева, Турская. Вот показывали мы только что кадры этих принудительно мобилизованных, я так понимаю, недавно на территории Российской Федерации, которые вышли из-под Дробышева, и они, я так понимаю, где-то в Сватово остановились, и вот очевидец, который снимает их на видео, сейчас покажем эти кадры, утверждает, что уже второй день эти принудительно мобилизованные, которые вышли или бежали, я вот у вас как раз прошу, из Дробышева, живут под открытым небом, фактически на трубах, то есть никто их не принимает. Это был организованный отход, к которому готовились, ведь так много говорилось об этом, или это было вот паническое бегство, если вот этих мобилизованных на пока что подконтрольной России территории никто и не ждал?
Ну, смотрите, я не знаю подробностей, как бы я не видел этих материалов по поводу именно касаемо вот этих принудительно мобилизованных. Вот. Но общая оперативная ситуация в этой зоне, ну, она как раз и способствовала. Там дело в том, что российское командование немножко, скажем так, значительно напортачило с применением своих сил и средств. Ну и я думаю, что вот эти вещи с принудительно мобилизованными, это такая, знаете, попытка импровизировать по ходу пьесы.
В чем напортачило? Ну, немножко, пожалуйста, развейте мысль. То есть их туда просто в это Дробышево направили, держать фронт, а ничего не дали ни в руки, ни посадили на броню?
Да Дробышево – это всего лишь эпизод этой всей так называемой истории с Лиманом. Дело в том, что полторы недели назад российское командование, ну, я не знаю, но исходя из какой там целесообразности, наверное, политической скорее, а не военной, вот, довольно своеобразно там спланировало применение своих сил и средств, и в результате чего часть подразделений вот этой группировки, которая западного военного округа, которая пыталась организовать такую стабильную линию обороны от Сватова до Кременной, попала в тяжелую ситуацию. Вот. Ну и когда стало понятно, что придется оставлять территории, рубежи, вот, я думаю, вот эти вот пошли в ход и эти вот принудительно мобилизованные товарищи.
Вы говорите, своеобразно использовала наявные силы и средства. Что вы имеете в виду своеобразно?
Ну, оно просто ввело явно на угрожаемой территории, ввело свои подразделения, расположило таким образом, что поставило их под удар вооруженных сил Украины. Ну и ошиблось с определением направления наступления ЗСУ.
Разве там это все не было очевидно, что Лиман берут в котел и будет понятно, как будет развиваться событие?
Нет, две недели назад это не было очевидно. Две недели назад они использовали оборону Лимана и Ямполя для того, чтобы выиграть, якобы выиграть время для организации в глубине обороны рубежа, на котором можно будет остановить наступление украинское. Но они ошиблись, потому что ЗСУ просто обошли с севера и северо-восточнее этот район обороны, Лиман и Ямполь. Это стало уже очевидно через неделю.
А уйти они организованно могли, когда это стало очевидно?
Ну вот могли, но не ушли. Я же говорю, они руководствовались политической какой-то, я не знаю, или чем там они руководствовались, целесообразностью. Вот. Я потому и употребил термин «своеобразно», потому что с моей точки зрения это, ну, скажем так, мягко говоря, это неописуемо.
То есть приказ был держаться, но так получилось, что не особо-то и смогли это сделать.
Да. Они попытались в районе Боровой там провести, там двое или трое суток шли в такие жесткие встречные бои с наступающей тактической группой ЗСУ. Вот. Но и там они, судя по всему, это, им не удалось, и они вынуждены отходить сейчас на северо-восток в сторону Сватова. Вот. И сейчас вопрос стал жестко. Если район Кременной Рубежного не удержит, ну тогда посыпется все, что в северной части Луганской области. И она фактически, половина Луганской области выйдет из состава Российской Федерации, ну, в кавычках.
Да, не успев в нее толком войти еще. Константин, а смотрите, я вот во время вот этого отступления российских войск видел в телеграм-пабликах, ну вот так называемые заориентированных, да, вот эти вот военкоры российские и так далее, они просто пишут, нам сейчас тут очень нужна авиация, если у кого-то есть выход на высшее политическое командование Российской Федерации, пожалуйста, передайте им. Что это такое? Это высшее политическое командование не понимает, что там происходит, как армия может просить подмогу через открытые телеграм-каналы?
Это развал системы оперативного управления на районе боевых действий. Вот, или на операционном направлении, скажем так, или операционной зоне. Вот, ну, это нормально, как вот вы даже это самое, сами как считаете, если люди через телеграм-каналы пытаются взаимодействие наладить с авиацией, ну, это нормально вообще?
Так их не хотят, их не хотят слушать, или некому слушать, или не налажены действительно вот эти вот каналы. Как вы это прокомментируете?
Я думаю, это или развал системы управления, боевого управления, непосредственно в этих самых в районе боевых действий, или это какой-то, я не знаю, нет возможности применять авиацию по каким-либо причинам. Ну или, я не знаю, ну или это какой-то информационный вброс. Ну, не могу я тут вам точно не смогу вам определенно сказать. Но внешне это выглядит как развал системы боевого управления.
Вот, Константин, еще чтобы понять, что произошло, как вы это видите, ну, был приказ держать вот эти вот рубежи, потом стало понятно, что ничего-то не получается. Скорее всего, высшее командование не давало добро на это отступление, а вот уже какие-то местные командиры, да, решили, наверное, выводить свои части, чтобы просто они уцелели. То есть так это, скорее всего, выглядело.
Ну, не совсем. Скажем так, где-то 4 дня назад в эту зону стали перебрасывать резервы. Это не менее 4 батальонов тактических групп, 2 общевойсковой армии российская команда стала перебрасывать. 2 из состава 21-й мотострелковой бригады попытались удержать дорогу между Заречным и Кременной. Это как раз имело смысл в плане вывода сил и средств лиманской группировки. А еще 2 были переброшены севернее. Одна туда в район Краснореченска, Краснореченского, и еще одна в район Сватова. Вот, это из состава 30-й мотострелковой бригады. Вот, то есть российское командование реагировало, в принципе, адекватно на ситуацию, которая развивалась. Но другое дело, что это уже было поздно.
Что дает ВСУ возврат вот этих вот территорий, о которых мы сейчас говорим? Вот спикер восточной группировки ВСУ утверждает, что теперь Кременная под огневым контролем вооруженных сил Украины. И фактически, если удастся деблокировать эту Кременную, я вот вас тоже спрошу, насколько это сложно, насколько это реально, насколько нам ждать длительной операции? Открывается дорога на Сватово, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, ну вот эти вот населенные пункты, которые недавно в начале вторжения Россия захватила.
Ну, значит, Кременная, она не заблокирована. Она, то есть ее деблокировать там не надо, она не заблокирована. Просто передовые подразделения ВСУ вышли к Кременной непосредственно на ближний поступ и имеют возможность значит, задействовать средства поражения по позициям противника в районе Кременной. Это то, что имел в виду советник. Я имею в виду слова, которые вы привели.
Чреватый спикер восточной группировки. Константин, а что за воздействие? Это уже грады достают, артиллерия украинская?
Ну, я не знаю, там на каком расстоянии. У меня нет информации. То есть, ну, самые разнообразные средства поражения, ну, и ствольная, реактивная артиллерия, может быть, штатное вооружение бронетехники, там, ну, я не знаю, пехотное вооружение, минометы, станковые, противотанковые гранатометы. Ну, и, ну, надо посмотреть, на каком расстоянии они там находятся вот, от позиций передовых подразделений российских войск. Вот. Что касается Кременной и Рубежного, да, занятие этого района, если вооруженным силам Украины удастся этот район взять под свой контроль, то фактически ситуация для, скажем, группировки западной, западного военного округа, которая сейчас находится в северной части Луганской области, резко обострится. Фактически они будут, у украинских войск появится возможность отсечь их от основной группировки, которая сейчас расположена в район Северодонецка и южнее, вот, там, на Лисичанске далее. Вот. И если район Кременной и Рубежного будет занят вооруженными силами Украины, то там откроется целый ряд перспектив перед ними.
Ну, то есть осады, возможности взятия вот этой агломерации Северодонецк, Лисичанск, Рубежная становится цель?
Ну, нет, может, ее не обязательно, ее можно обойти, двинуть на Новый Айдар, Погребище, рассечь. Можно вообще, там, я же говорю, целый ряд возможностей откроется перед командованием украинским. И там дело за ним, какое оно выберет именно. Просто в таком случае военный смысл удержания района Сватово, например, или Старобельска, ну, он станет под вопросом. Нет, российское командование, конечно, исходя из вот этих вот соображений, которые, о которых мы с вами разговаривали вот ранее, выше, политическая целесообразность или там еще как-то, вот, они могут попытаться устроить очередную там битву за Сватово, повторить такое же, как они попытались это проделать в районе Лимана. Вот. Но я еще раз повторю, если район Кременной и Рубежного будет контролироваться вооруженными силами Украины, то смысл этой битвы, ну, просто сведется к нулю.
Кстати, Константин, а вот, ну, по вашим оценкам, я понимаю, что ограничено вот количество информации, да, это все-таки совсем недавно освобожденные территории, но все-таки какие потери понесли россияне? Что им стоило вот это вот то, что они не отходили из Лимана, когда стоило выйти, какую цену они заплатили?
Ну, по моим подсчетам, там около, ну, это общие потери там, то есть убитыми, ранеными, то есть включая санитарные потери, пленные. Вот там где-то около 2700, где-то вот так вот потери из общего числа той группировки, которая пыталась удержать там вот Дробышева, Лиман, Ямполь и восточный район. То есть вот это скажем так, группировка. Ну, она половинена, в общем, в общей сложности где-то полтора батальона, от полутора до двух батальонов всего вышло. Ну, то, что мы можем обозначить как организованное формирование.
Это невозвратные потери вы имеете в виду, или и санитарные, вот 2500?
Я же, ну, это все вместе.
Угу. Константин, тоже такой общий вопрос. Я вот не знаю, тоже по вашим оценкам. Мне кажется, что группировки российские на Донбассе, я вот имею в виду отдельные районы Донецкой и Луганской областей, там, где война шла в течение 8 лет, они гораздо лучше укреплены, вот эти вот их линии обороны российские, чем вот недавно захваченные территории. Мы видим, с какой относительной, ну, это такая кажущаяся, да, но все-таки легкостью и скоростью ВСУ освобождают вот эти вот территории. В чем проблема? У них нет времени окопаться там. Как-то они неправильно все делали, что, ну, очень плохая защита вот этих вот территорий. Или не рассчитывали на то, что вообще к ВСУ пойдут в контрнаступление?
Ну, я бы сказал, что причиной является целый комплекс факторов. Это сочетание тактики, применяемой вооруженными силами Украины, также степени и качество оборудования позиций, опорных пунктов, районов обороны подразделений противника. Также это следствие того, что командование войск противника имеет некие, скажем так, стандарты и шаблоны использования своих войск в обороне, вот, и противодействия, ну, качество управления, вот, о котором я упомянул. То есть это целый ряд факторов. Это не только степень оборудования, каких-то инженерных сооружений и оборудование оборонных позиций.
Одновременно с этим происходит продвижение ВСУ и на Херсонском направлении. Ну, официальной информации, кроме того, что Архангельская и Миролюбовка в Херсонской области освобождены, но, не так понимаю, уже какое-то время назад освобождены, только сейчас Владимир Зеленский зафиксировал это время своего обращения. Но, тем не менее, вот эти снова военкоры российские кричат, что якобы ВСУ прорвали линию обороны на Херсонщине, якобы идут на Новую Каховку. Как вы это прокомментируете? Ну, и вообще такую тактику, да, я так понимаю, что ВСУ стараются двигаться, проявлять активность на всех фронтах, дезориентируя противника, и он не знает фактически, где вот следующий удар-то и будет.
Ну, тут никак лучше пока не комментировать. Вот. Оперативные приемы оперативного искусства, которые применяет украинское командование непосредственно на тех или иных участках, они диктуются скорее конкретными характеристиками на том или ином направлении или участке. Я бы не вел бы речь о том, что это как бы там какая-то такая определенная стратегия, которая реализуется. Но, естественно, это элементарные вещи из оперативного искусства. Если вы пытаетесь там где-то растащить силы и средства противника, не дать ему возможности применить принцип концентрации, ну, это один из приемов. Но это не значит, что он превалирует в действиях украинского военного командования.
Из Беларуси в последнее время тоже новости приходят. То оппозиционные телеграм-каналы говорят о том, что там начали проверку железнодорожных путей, готовят их приемки, возможно, воинских эшелонов из Российской Федерации. ГУР украинский сообщал, что 20 тысяч этих свежемобилизованных отправят на территорию Республики Беларусь. Многие военные аналитики допускают, что 20 тысяч – это еще не предел. Какую игру там ведет Кремль в Беларуси? Возможно, попытка штурма Киева, Волыни, по вашим оценкам, и когда?
Невозможно.
А зачем собирать военных?
Ну, по разным причинам. Может, вводят, отвлекают внимание, вводят в обман, так сказать, дезинформируют, пытаются создать какие-то прецеденты. Ну, я не знаю, на мой взгляд, я пока не вижу там возможности осуществления каких-то активных наступательных действий в ближайшее время командованием противника.
Почему невозможно? Поясните немножко нам.
Ну, это долго пояснять. Ну, нету там группировок наступательных, не создано.
Еще, да.
Главная причина, потому что не созданы наступательные группировки.
А эти 20 тысяч могут стать основой для этой наступательной группировки, для ее создания?
Если будут обучены, вооружены и оснащены соответствующим образом, подготовлены, возможно, могут стать. Но я пока не вижу там никаких 20 тысяч российских войск.
Ну да, говорили, что готовятся принимать только этих недавно мобилизованных. Константин, еще хотел попросить вас прокомментировать анализ Американского института изучения войны. Там допустили, что Путин больше хочет удержать захваченные территории Запорожской и Херсонской областей, чем оккупированные территории Донбасса. Именно поэтому, ну вот, делаю такой вывод аналитики, в то время как ВСУ продвигаются в Харьковской области, Лиманное вернули, Дробышево, Торское, подошли к Кременной, продолжается усиление как раз южной группировки российской войск, там содержатся наиболее боеспособные элитные подразделения, насколько я понимаю. С вашей точки зрения, есть ли какие-то, ну, военные, возможно, причины, почему Путин дорожит больше югом Украины, чем Донбассом? И, ну, жертвует, я так понимаю, обороноспособностью Востока взамен на юг?
Ну, касаемо вывода этого, это логично. Почему? Потому что так как они действуют на Востоке, ну, очевидно, что там они испытывают определенный дефицит в ресурсах, и в силах и средствах, касаемо организации там более-менее эффективной обороны или каких-то активных действий. Вот. И действительно, на южном ТВД они развернули там централизованную систему управления, там переформатировали ее. Вот. Основные силы и средства там сконцентрированы, в частности, там на Мариупольском и на Мелитопольском направлениях. Значительное усиление проведено. Вот. Определенную группировку они удерживают как на правом берегу Днепра, так и на левом, на Херсонском направлении. То есть очевидно, что там сконцентрирована основная масса, скажем, или основные силы всей группировки, которая сейчас используется российским командованием на территории Украины. Вот. Ну а почему? Я думаю, причины лежат в военно-политической сфере. Вот. Я думаю, что военно-политическое руководство Российской Федерации сейчас оценивает южные районы Украины как более ценные, нежели восточные.
Как плацдарм для какого-то наступления, не знаю, там на Молдову, или это игра в геополитику, контроль за Черным морем, как вы думаете?
Не знаю, я гадать не хочу.
Скажите, а насколько это сильная группировка вот на правом берегу Днепра в Херсонской области? То есть я там понимаю, там из оставшихся российских войск там самые ценные кадры, такая элита, там и десантники вроде бы собрались и так далее.
Ну, во-первых, там не все десантники. Вот, там, скажем так, часть двух дивизий ВДВ. Вот части дивизии ВДВ. Там же находятся подразделения 22-го армейского корпуса, 49-й армии, 20-й мотострелковой дивизии. Вот. Ну, там еще ряд таких подразделений. Я бы не назвал их там особо элитными. Вот. Там ничего особо элитного у них нету. Вот, ну, а общий объем оценивается где-то приблизительно, сейчас, на мой взгляд, около 17-18 БТГР, которые, ну как БТГР, это условно БТГР, потому что там половина из них там на 40% укомплектована, половина на 50%, на 60% в разной степени боеготовности, боеспособности, точнее. Вот, то есть общее количество сил и средств боеспособных, которых можно использовать непосредственно в боях, оно там достаточно ограничено. Ну, плюс 2-3 БТГР, которые российское командование вроде бы по неподтвержденной информации пытается сейчас туда перебросить на плацдарм сверху для того, чтобы это локализировать там какие-то наступательные действия вооруженных сил Украины. Ну, а что касается других участков, например, там Мариупольское направление или Мелитопольское, там развернуты такие достаточно мощные группы. Вот из состава Восточного военного округа, Южного военного округа, Центрального военного округа.
Спасибо вам большое, Константин, за ваш анализ, за ваше время. Константин Машавец, военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление», был вместе с нами. К нам присоединяется Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам международной безопасности. Господин Жовтенко, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тарас, ну, как вы думаете, почему Путину так важно удержать юг Украины, в отличие от Донбасса? Вот мы даже сейчас слышали, что там находятся самые относительно боеспособные подразделения и в достаточном количестве, в то время как из Лимана, из Дробышева, из Торского бегут регулярные части и вот эти вот недавно мобилизованные. Ну, то есть, выглядит это так, что для Путина, который, судя по всему, лично командует вот этой всей войной в Украине, минуя генералов, то ли не доверяет им, то ли еще по каким-то причинам, мало интересуется Луганщина, да, Луганская область, а гораздо более интересуются подступы к аннексированному Крыму. Какие тут причины? Военные, экономические, политические вы видите?
Тут целый ряд причин, и их условно можно поделить на две группы. Да? Это первая группа причин – это военно-стратегическая, вторая группа причин – это вот те, которые связаны с политикой и экономикой. В принципе, вот эта логика российского руководства, которая проявилась в том, что на самом деле Крым был гораздо важнее, чем Донбасс для Кремля и для вот этой вот всей российской гибридной стратегии и российской агрессии – это все стало очевидно уже в 2014 году, когда мы увидели большой контраст, просто колоссальный контраст, когда после аннексии Крым сразу был провозглашен частью территории Российской Федерации, с него сделали вообще тогда отдельный округ административный, и туда начали вбрасывать очень много денег, в первую очередь, в военную инфраструктуру. В то время как Донбасс шел по совсем другому сценарию развития событий, да, и вот вопрос присоединения этой территории, признания ее частью Российской Федерации, вот он актуализировался только вот 8 лет спустя. И то вот в такой же форме, когда мы тоже четко видим, что приоритеты все-таки расставлены в первую очередь в сторону юга. Здесь все объясняется тем, что на самом деле Крым для российского руководства это один из практически единственных доступных инструментов по возвращению России в вот эту вот большую геополитическую игру. Да? Потому что мы не должны забывать, что Путин все это начал для того, чтобы условно там вставать с колен и сделать из Российской Федерации некое подобие Советского Союза, да, то есть восстановиться в роли супердержавы и, грубо говоря, поделить сферы влияния на двоих с Соединенными Штатами. Но для этого Российской Федерации не хватало не только политических и экономических инструментов, но в первую очередь военно-стратегических, потому что напрямую угрожает Соединенным Штатам Америки. Если говорить о стратегическом ядерном оружии и средствах доставки, для российского руководства было крайне проблематично. В то время как тактическое оружие ядерное и тактические средства доставки были более-менее на приемлемом технологическом уровне. И вот Крым как раз в этом контексте – это очень удобная пусковая платформа для тактических ядерных ракет и наземного, и морского, и воздушного базирования. И целями этих ракет являются, в принципе, все западные европейские союзники Соединенных Штатов по НАТО. И таким образом это как бы инструмент шантажа для того, чтобы принудить Вашингтон сесть за стол переговоров и вот начать вот этот вот геополитический диалог. Поэтому Крым с этой точки зрения, он был всегда краеугольным камнем вот этой геополитической стратегии России. Поэтому важность его в этом смысле колоссальная просто. Ну и вот мы сейчас видим проявление тоже такого же подхода, той же логики. Потому что удержание рубежей в южной материковой части Украины, это, с одной стороны, это пояс безопасности для того же Крыма, для военных баз, для баз Черноморского флота Российской Федерации в Крыму, для того, чтобы удержать вот этот вот статус-кво. А с другой стороны, это уже политико-экономическая часть причин, да, потому что это контроль над Черным морем, это контроль над портами, это контроль над логистикой, в конце концов, это контроль над сельскохозяйственными регионами Украины, да, что добавляет России то, чего на самом деле у нее нету: ресурса экономического, ресурса финансового и ресурса логистики. То есть Крым в этом случае он решает сразу две задачи: военно-политическую и то, которое связано с экономикой, с мировой торговлей и с более мягким политическим влиянием. Поэтому вот мы видим сейчас то, что мы видим, это явный приоритет юга над Востоком с точки зрения боевых действий российской группировки в Украине.
Ну, то есть сейчас, на данном этапе войны России против Украины, Путин, исходя из ресурсов, которые у него остались, можно так сформулировать его цель, это удержать Крым и сухопутный коридор до него, точка. Больше, в принципе, пока что ничего не надо, ну, потому что ресурсов маловато, да и украинцы что-то сопротивляются.
Безусловно, потому что с потерей Крыма НАТО абсолютно меняется баланс с НАТО в Черноморском регионе. Россия теряет все преимущества, которые у нее там есть, с точки зрения вот этой вот геополитической игры. Если Крым для России обнуляется как пусковая площадка для тактического ядерного оружия, это тоже выбивает из рук Кремля аргумент в вот этих вот торгах с Соединенными Штатами, что давайте мы садимся договариваться, и тогда наши ракеты не полетят на столицы западноевропейских государств. Если этого всего не будет, если будет тотальный коллапс, да, российской группировки на материковой части Украины в южных областях, да, то это, в принципе, открывает вооруженным силам Украины, это прямая дорога в Крым непосредственно. И если мы обнулим для России военно-стратегическое значение Крыма, тогда, в принципе, теряет логику все, что россияне делали в Украине, начиная с 2014 года, потому что без выхода в Черное море, без контроля над Черноморским регионом и без возможности использовать Крым как, грубо говоря, стационарный авианосец, да, который может запускать и конвенциальное, и ядерное оружие, в принципе, Россия теряет вот по южному и по западному вектору все инструменты военного давления и все инструменты военного шантажа, которые могут быть использованы для достижения вот этой вот стратегической цели путинского режима, это возвращение себе статуса супердержавы.
Тарас, ну тут интересный вывод такой напрашивается. Получается ли, что Владимир Путин не будет сильно усердствовать и защищать Луганск, Донецк, если ВСУ будут проводить далее наступательные операции? Естественно, сами они туда не уйдут, это уже доказали 9-й год российско-украинской войны, нужно определенное давление. Но все-таки где эти пределы, по которым вы видите, вот действительно, кровь из носу, фронт нужно удержать. Я так понимаю, что начиная с Мариуполя, тот же Донецк, в принципе, не так-то и, ну, исходя из ваших озвученных вами целей, нужен.
Безусловно, если посмотреть в принципе, как вот с 2014 года Россия использовала вот эти так называемые республики, да, так называемые ЛНР и ДНР, то мы увидим, что в принципе вот это был инструментарий по влиянию четко на Украину как государство, на украинское общество и на украинскую власть. Никакого даже регионального измерения вот в этом сценарии и в контроле над этими, над частью Луганской и Донецкой области для России, в принципе, не было. И более чем вероятно, что российское руководство будет использовать эти территории просто как фишки в игре, как разменную карту для того, чтобы, по крайней мере, официально на политическом уровне, на уровне каких-то предварительных договоренностей, постараться по максимуму оставить себе контроль над южной частью Украины. Это может быть не обязательно тот же сухопутный коридор, потому что это как бы дополнительная гарантия безопасности. А вот сам по себе Крым в этой ситуации, он является все-таки краеугольным камнем этой стратегии. И поэтому за юг и тем более за Крым россияне будут держаться до последнего.
Тарас, ну и попрошу вас прокомментировать комментарии спикера Путина Пескова. У него все-таки уточнили, в каких же территориях украинские области якобы присоединили к Российской Федерации. Там было решение Конституционного суда. Ну, я не знаю, вот мне как-то, я не знаю, как вам, яснее не стало. Он сказал, что границы еще не определены. Вот, то есть, получается, сейчас у Российской Федерации де юре нет границ, и они будут зависеть от воли населения. Ну, а границы по факту на момент присоединения, вот такие вот границы тоже, что это значит? Ну, допустим, если группировки ДНР и ЛНР по факту одни границы, да, декларируют они свои границы на все границы Донецкой и Луганской областей. Как это все комментировать? И что значит, мы будем советоваться с населением дальше? Где сейчас вообще, с точки зрения Кремля, границы российские? В Украине.
Ну, тут вообще очень странная ситуация, потому что если читать решение Конституционного суда Российской Федерации, то там очень интересная формулировка, что границы этих территорий, они определяются на момент создания этих территорий, да, то есть на, ну и тут непонятно, это имеется в виду, например, если там речь идет о Запорожской или о Херсонской области, то речь идет о создании области как административной единицы в Украинской УРСР, тогда речь идет об административных границах, в принципе, области, да, или речь идет о той части территории области, которая на момент присоединения к Российской Федерации контролировалась российскими войсками. Ну, как бы абсолютно непонятная ситуация. Я думаю, что это сделано умышленно для того, чтобы, опять же, это использовать как элемент политического торга. То есть наша трактовка российская имеется в виду, да, российская трактовка пределов этих территорий будет зависеть от договороспособности и готовности к компромиссам украинской стороны, коллективного Запада, англосаксов, там, ну, вот этих всех значит, врагов исконных России, которые Путин перечислил. Но в любом случае, вот эти двусмысленные, даже трехсмысленные трактования, которые мы слышали и от российского руководства в целом, от Пескова, от Конституционного суда, я думаю, что это вот намеки на то, что Россия готова, по крайней мере, по этому треку переговорному, она готова к тому, чтобы договариваться, чтобы каким-то образом показывать свою договороспособность и готовность к определенным компромиссом. То есть, если, например, Запад и Украина будут идти на какие-то желаемые России уступки, то тогда Россия будет в более мягком ключе, скажем так, эти территории признавать их и границы. И плюс тут еще один важный момент. Сейчас же все эти референдумы и присоединение этих территорий к Российской Федерации, все это в риторике российской пропаганды увязывается с военной доктриной Российской Федерации, с возможным использованием ядерного оружия. Это как бы тоже еще одна грань, еще одна сторона всей этой ситуации, потому что Россия таким образом, возможно, где-то между строк намекает, что если Запад и Украина будет несговорчивы, то тогда признание границ этих территорий пойдет по более жесткому сценарию, и тогда по факту, с точки зрения российского законодательства, будет ситуация, что украинские войска уже находятся на территории Российской Федерации, в той трактовке, в которой Кремль будет принимать вот эти границы. Ну и тогда понятно, что это открывает путь к изменению статуса СВО. Это будет либо контртеррористическая операция, либо объявление войны.
Да, ну и в свете того, о чем мы говорили с вами ранее, в принципе, Россия как бы демонстрирует, что ну больше нам и не надо на данном этапе, да, главное, коридор-то есть и контроль над Крымом есть. Спасибо вам большое, Тарас, за ваше разъяснение. Тарас Жотенко, эксперт по вопросам международной безопасности, был вместе с нами. Ну и еще одного гостя подключим, Ярослава Башко, политического аналитика, главу Центра политических студий «Доктрина». Ярослав, здравствуйте.
Доброго вечера, витаю вас.
Ярослав, ну вот много говорилось о том, как в России отреагирует на отступление из Лимана. Это уже выглядело, в принципе, таким, что должно будет свершиться. Ну и реакция последовала. Начали пропагандисты российские, вроде Соловьева, я так понимаю, критиковать военное, по крайней мере, руководство Российской Федерации. Кадыров, глава Чечни, Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», тоже обвинили конкретных генералов в том, якобы, что они слили фронт на Донбассе. Для вас такая реакция в России была прогнозируема, или были вот другие варианты, как там отреагируют?
Я скажу так, що насправді те, що ми побачили в реакції Кадирова і Пригожина щодо поразки російських військ у Лимані, це вже такий частковий прояв довго існуючої тенденції, яку ми бачимо, це конфлікт між різними групами силовиків в Російській Федерації. По-перше, значна частина людей, пов'язаних безпосередньо із війною на Донбасі проти України, я там говорю про Гіркіна Стрілкова і про Союз добровольців Донбасу, умовно кажучи, який там існує в Москві, проросійський, і ті самі кола навколо Кадирова, і вагнерівці, і Пригожин, вони усі критикують центральне військове керівництво, тобто Міністерство оборони, тому що вони розглядають цей момент як дуже важливий у можливості перехопити для себе владу в Росії. Я не говорю зараз там про переворот, тощо, але це можливість перехопити увагу найвищого керівництва в особі Путіна, продемонструвати себе в якості, ну, знаєте, таких більш ефективних за офіційне військове керівництво, там, за Шойгу, за Герасимова, за їхніх прямих підлеглих, отримати в своє відання додаткові ресурси, да? Тому що це стало дуже показовим. У Пригожина, його ЧВК, по суті, вже розрослася десь до масштабів, ну, такої бригади спецназу. Вони мають власну авіацію, уявіть собі. У Пригожина є власна медійка в Росії, і, очевидно, там мають працювати так само якісь політтехнологи, люди, які генерують усі ці політичні конфлікти. Час від часу вони атакують то Лаврова, то Шойгу, да? Тобто ось це старе класичне керівництво, демонструючи навпаки всілякі свої там успіхи і прагнуть отримувати спочатку символічний капітал, які потім конвертувати в нові ресурси, які будуть їм потрібні для, скажімо так, перекройки влади на свою користь. Ми всі пам'ятаємо недавню ініціативу Рамзана Кадирова, де він закликав регіони Російської Федерації до так званої самомобілізації. Не усі досить коректно, да, прочитали цей сигнал. Він насправді був про те, що губернатори мають створювати, по суті, свої військові частини, які будуть на утриманні суб'єктів Російської Федерації, по суті, без такої тісної взаємозалежності від Міністерства оборони. Да? Це серйозно розбалансовує всю силову вертикаль. І ось та критика, яку ми побачили в багатьох постах так званих Z-воєнкорів, але загалом проросійських пропагандистів ближче до групи Пригожина і Кадирова, ми побачили там дуже чітку цілеспрямовану кампанію проти очільника Центрального військового округу Лапіна, генерал-полковника російського, в тому числі проти очільника Генерального штабу Герасимова, і деякі телеграм-канали навіть вже почали робити опитування, кого б ви хотіли бачити наступним очільником Генерального штабу Російської армії. Да? Плавно вони підсувають до тези про те, що варто призначити було би генерала армії Суровікіна, який очолював раніше повітряно-космічні сили, і що важливо, командував російським угрупуванням в Сирії, де вагнерівці, по суті, вперше набули такого серйозного резонансу, і ми вперше почули про вагнерівців, ну, можна сказати, на весь світ саме сирійських подій. Тобто це війна різних груп всередині силових структур за вплив на ситуацію і за те, хто буде все-таки домінувати в Росії.
Ярослав, у нас 2 минутки з вами осталось. Як ви думаєте, угу, от этот окрик із Кремля, Пісков посоветовал Кадирову исключить емоції з своїх оцінок бойових дій, це значить, що Путіну це не нравиться, таке поведення Кадирова, в частності? І чому Кадиров такий смілий? Він слабость свого шефа почувствовал, що веде вот таку вот игру, которая, ну, наверное, не очень нравится та Путіна. Он же назначил вот этих всех командующих, командует операцией.
Ну, по суті, ми бачимо те, що Путін намагається грати тут роль арбітра між двома групами. При цьому Пісков вже він зробив в тому числі заяви про те, що там от вихідці з Чечні героїчно себе проявили у військовій операції. Путін це людина, перед якою вони створюють цю ілюзію своєї ефективності, а ці групи між собою конкурують. І Пісков просто озвучує тут позицію Путіна як арбітра, але вона щоразу буде змінюватись. А Кадиров такий, так сказати, сміливий, тому що він існує не один. Він об'єднаний, можна сказати, в таку цілу мережу впливу, і те, що його слова підтримав Пригожин, було досить показово в цьому контексті.
Путіну придеться знайти козла відпущення якогось за от ці от провали? Или от може собі дозволити на даний момент просто відмовчатися? Или нужно кого-то увольнять будет?
Найбільш вірогідно, що це все не потребує швидких кадрових рішень, тому що, по суті, нікого істотно публічно ногами вперед не винесли за минулі поразки, а поразка, ну, під Лиманом не була найбільшою за останній час, об'єктивно кажучи. Тим більше у Путіна є такий стиль управління, де він імітує те, що ніякі об'єктивні події не можуть вплинути на його позицію. Лише його власне бажання. От через півроку він може когось покарати, дійсно. А зараз він буде імітувати, що нічого не сталося, і це все заплановано.
Ну, еще один вопрос. Как пропаганда перестроится сейчас? Скажет, время мобилизоваться, затянуть пояса, ждать, пока Владимир Владимирович примет какое-то решение. Терпим?
В принципе, так. Тобто пропаганда в Росії, вона вже перенаштувалась на цей лад з початку самого оголошення мобілізації. І ми бачимо саме ці рейки, які вони намагаються накласти на російське суспільство в цілому.
Спасибо вам большое, Ярослав, за участие в нашей программе. Ярослав Башко с нами был, политический аналитик, глава Центра политических студий доктрина, ну вот мы обсудили вот эти вот трения, которые ярко проявились внутри политикума Российской Федерации, претензии выдвинули и Пригожин, и Кадыров к высшему военно-политическому руководству, военному, прошу прощения, страны. Ну и вот, по словам Ярослава Божко, тут один адресат, это Владимир Владимирович Путин и главы других регионов, которым Кадыров предлагает создать параллельные военизированные формирования, кроме того, что из себя уже представляет армия Российской Федерации. Наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Александр Демченко подготовил для вас этот выпуск. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Виталий Восколович, видеорежиссер. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии» и через социальные сети можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, сюжета, который сделают наши корреспонденты, или просто оставить свой отзыв. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».